Слава Богу за это пение, за то, что мы можем в очередной раз собраться здесь, в этом доме молитвы и поклониться нашему живому Богу. Вы знаете, вчера, позавчера я там иногда слышал такие вещи, что воскресенье ж праздник. Я сначала думал, какой праздник? Потом где-то опять услышал, что мы ж там не работаем, праздник воскресенье. Потом я понял, что какой сегодня праздник. На самом деле, самый большой праздник в жизни и огромное значение, которое имеет для всего человечества, это воскресение Иисуса Христа. Потому что это воскресение, оно меняет жизни и делает из такого грешного человека, у которого каменное сердце, настоящего человека, у которого плотяное сердце, который пытается идти к совершенству и наполняется Божьей любовью. Поэтому я сегодня вас хочу поприветствовать словами «Христос воскрес!». Слава Богу. Многие скептики, знаете, даже некоторые скептики, они приветствуют друг друга этими словами. Даже ухмыляясь каким-то образом или там прикалываясь друг над другом. Но все равно приветствуют. Даже, может быть, не вкладывая смысл в эти слова, эти скептики все равно приветствуют друг друга. Почему? Потому что это было важнейшее событие в нашей истории. И даже если они, может быть, своим умом и сердцем не понимают, что происходило тогда, в глубине души каждый человек, вот такой скептик или отвергающий Христа, Его спасение, прощение, он понимает, что есть что-то больше, чем можно пощупать, чем можно увидеть. Есть что-то необъятное, что своим человеческим умом ты не можешь понять. Поэтому это важное событие. И многие люди приходят в собрание, в воскресенье, там собираются среди недели на малых группах, чтобы открыть Священное Писание и понять, что Бог хочет для каждого из нас. А Христос пришел не просто, знаете, как тыкнуть нас лицом в какое-то совершенство, потому что мы несовершенные люди, а просто быть рядом с нами, чтобы привести нас, каждого из нас, к совершенству. Чтобы мы учились у Христа этому совершенству и были всегда рядом с Ним. Чтобы у нас были всегда личные взаимоотношения с Богом. Вот для этого Христос пришел на эту землю, воскрес, умер и воскрес. И дарит нам Духа Святого, которое люди понимают и принимая это, понимают, что все остальное это религиозные обряды. То, что происходит сейчас там на кладбище, то, что происходит с какими-то там амулетиками, свечечками, иконочками в карманечке, крестиками где-то. Вот. Дух Святой, он по-другому изменяет человека, изменяет его сердце и показывает, какие у нас должны быть личные отношения с Богом. Я приглашаю, давайте мы помолимся. Поклонимся Богу живому в молитве и потом будем прославлять общим пением. Отец Небесный, мы Тебя благодарим за Сына Твоего, которого Ты отдал в этот мир за нас, грешных людей, чтобы мы шли к этому совершенству, которое у Тебя есть, Боже. Чтобы мы, освобождаясь от рабства этого греха, показывали святость Твою, Боже, тем людям, которые заблудились и ходят в потьме. Чтобы мы были примером, солью и светом для всех людей, которые находятся рядом возле нас. Господи, Ты используй нас в этом мире, чтобы имя Твое прославлялось. Благослови нас сегодня услышать Твой голос, услышать, что Ты хочешь каждому сказать в сердце, Боже, поклониться Тебе, живому Богу. Очисти нас, Господи, от всякой суеты, даруй нам мир и покой в это время. Благослови всех, кто будет участвовать в этом служении, Господи. Пусть имя Твое прославлено будет, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Другого нет, как ты.
Yeah. сейчас он без друзей совсем один. Тебя прославим мы, ведь претерпел все ты, мир искупил ты жертвою своей. За нас ты бы распял, о Боже, как ты благ, и ты молился всех, Отец, прости.
Сестры, вы пока присядьте. Сейчас будет прославлять Господа ансамбль вот мальчиков. Они поклонятся Ему, а потом мы уже помолимся вместе с вами.
Звучит торжественно крест, Христос.
Слава Богу. Братья и сестры, вы знаете, если у вас есть дети, внуки, приводите их и учите их служить Господу, потому что тем самым вы закладываете фундамент для их будущей жизни. Потому что когда будет 13, 14, 15, 16, 17 лет, там уже тяжело будет наставить на путь, рассказать о том, что надо Бога любить, надо в церковь ходить. Там уже, может быть, приоритеты немножечко поменяются. Поэтому вот с раннего возраста, когда вы формируете правильный фундамент, дети начинают служить, я думаю, что тогда они и быстро со Христом познакомятся, отдадут Ему свою жизнь и, ну, вот так вот. Давайте мы сейчас помолимся, я приглашаю вас к молитве.
Господь, мы благодарим Тебя за эти финансы, которые Ты нам доверил, Боже. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословил и дал нам особой мудрости, чтобы распорядиться этими деньгами для Твоей славы, Боже, для распространения Твоего Царства, Боже. Прибудь с нами и дай нам знать Твою волю и благослови также те деньги, которые у нас остаются, чтобы мы ими также распоряжались согласно Твоей воле. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Господи, благодарю Тебя за то, что нас избрал. Господи, благодарю за то, что Ты всегда с нами, помогаешь нам. Господи, благодарю Тебя за все. Господи, прошу, пожалуйста, Ты знаешь наши все нужды, высказанные и невысказанные. Господи, Ты всегда с нами, Ты не покидаешь нас. Господи, укрепи, кому нужно здоровье, кому работа, кому помоги решить какие-то по мудрости свои важные жизненные дела. Господи, пусть будет все для Тебя, Господи. Слава Тебе во веки вечные. Аминь.
Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы можем ходатайствовать, просить Тебя о нашей стране, о том государстве, в котором мы живем, в котором Ты нас поселил, и мы просим Тебя милости. Милости о защите Твоей нашей земли от зла. Мы просим Тебя о правительстве, чтобы Ты даровал мудрости в управлении страной и президенту, вот, и всем ветвям власти, чтобы они в страхе Твоем правили, Господи, чтобы законы нашей страны, они содействовали исцелению страны от зла, освобождению от греха, от всякой неправедности, Господи. Просим Тебя о нашем народе, Господи, многие сегодня там на кладбище где-то какие-то обряды исполняют, Боже, но мы просим Тебя о милости для этих людей, чтобы они Тебя познавали, живого истинного Бога, и поклонялись Тебе. Просим Тебя, чтобы сердца нашего народа, наших людей, наших соотечественников, они были направлены к Тебе. Вот. И просим Тебя о том, чтобы Ты благословил нас, как христиану, церкви нашей страны, чтобы мы были едины, чтобы мы являли Твою славу, Господи, для нашего народа, для людей, которые рядом с нами. Просим Тебя о том, чтобы вот этот год, годовщина реформации, она стала таким, может быть, еще одним поводом для того, чтобы многие обратились к Тебе. Господь, и также вот несем нужду Тебе о том, что происходит в нашей стране, на востоке нашего государства. Просим Тебя о милости, просим Тебя о защите, просим Тебя о тех людях, которые пострадали, чтобы Ты даровал им мир, чтобы Ты хранил их сердца от зла, от ожесточения, семьи утешил, ободрил, кто потерял своих близких, чтобы Ты дал силы не отчаяться тем, кто ранен, искалечен, Господи, и не только физически, но и эмоционально травмирован душами своими. Боже, просим Тебя о том, чтобы Ты послал на их жизненный путь верующих людей, наших верных братьев и сестер, нас, может быть, кого-то, Боже, чтобы они, увидев Твою любовь, Господи, обратились к Тебе, обрели исцеление, настоящее исцеление и свободу в Тебе. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Учащиеся воскресной школы, пожалуйста, выходите, мы сейчас будем преподавателями, мы будем молиться о вас и просить Божьего благословения.
Господи, спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам детей. Благослови, чтобы эти уроки, которые Ты через учителей говоришь, они вошли в сердце этих детей, и эти дети усвоили их на всю жизнь. Благослови преподавателей, чтобы они изъяснили уроки так, как надо, чтобы дети все поняли. Аминь.
Присаживайтесь, братья и сестры. А дети идут в воскресную школу. Мы хотим поприветствовать гостей нашего собрания. Если есть братья и сестры из других церквей, пожалуйста, поднимите руку. Мы хотим аплодисментами вас поздравить и поблагодарить, что вы посетили. Есть таковые, пожалуйста? Нет, да? И есть там кто-то? Пожалуйста, кто? Вот, встаньте, пожалуйста, если... Ага, вот там очень далеко... Пусть вас Бог благословит в вашем служении, передавайте привет вашей церкви. Может быть, сегодня пришли люди, которые первый раз в таком собрании, в такой евангельской церкви, или у вас нет Нового Завета. Пожалуйста, поднимите руку, мы вас также хотим поприветствовать и подарить этот подарок драгоценный. Ага. Значит, следующее объявление у нас будет Дело в том, что у нас в Совете старейшин произошли некоторые изменения. Я сейчас Толика Пашмаргу не вижу. Он был на протяжении 2016 года председателем. Ну, раньше, когда только был Совет старейшин, и начали избирать председателя, там даже братья друг друга подкалывали, типа, ну, генеральские погоны, и кто возьмет в этом году. И в таком плане, знаете, о великий, там, и пятое-десятое. Но когда проходит год, два, три, четыре, пять, и ты понимаешь, что нужно нести служение, нужно готовить вот эти встречи, нужно с людьми общаться, некоторые вопросы передают, ты координируешься, и как бы так немножечко получается, даже, знаете, ты берешь служение не потому, что это большое служение, а потому что это ответственность перед другими, и ты как бы запрягаешь себя в такую хорошую, добрую, в хорошее, доброе служение. Поэтому, ну, сейчас Толика я не вижу, но я хотел бы поблагодарить Толика Пашмаргу за его служение, которое он нес. И следующим братом, который будет нести это служение, Коля Яблуновский. Вот он, вот брат стоит, вы знаете его. Если какие-то вопросы у вас будут, вы хотите какой-то вопрос решить или прийти на совет, ну, подходите к нему, он все организационные вопросы он решает и поможет вам, скажет, когда этот совет будет и все остальное. Следующие два объявления. 7 апреля, помните, братья и сестры, мы бросали маленькие такие записочки, мы там обещали Богу по вере, сколько мы сможем пожертвовать, у нас две нужды большие. Коммунальные услуги, такие захмарные суммы, которые нужно оплатить для этой огромной церкви, газ, электричество. И у нас есть вторая нужда, мы хотим поменять эту аппаратуру, которая давно служит. Все вы в этих записочках написали, в общем, все мы 80 тысяч гривен мы смогли бы пожертвовать вот на это. Следующий шаг будет, мы будем просить у братьев за границей, но им надо показать, что мы сами что-то собрали, сами печемся о своем доме и хотим как-то послужить таким образом, материальным, в непростое время наше. Поэтому я просто напоминаю вам, 7 апреля, это даже не в следующее воскресенье, у нас будет сбор. Если вы... Ой, мая, 7 мая. Ну, вот если вы там в записочках написали, и вы остаетесь тверды в своем, в таком расположении, ну, пожалуйста, 7 мая у нас будет сбор. Яков Петрович еще попросил сделать объявление и напомнить нам всем, что мы собираем вещи для востока Украины. В Артемовск будут везти эти вещи, вот, продукты какие-то, питания. Может, кто-то захочет деньги передать там, на бензин или еще на что-то. Приходите, переносите. Машина еще не сформирована. Я же сказал, что еще как бы так вот маловато. Может быть, как-то забыли люди или... У нас есть еще время, одним словом. Поэтому, если Господь расположит, и у вас есть какие-то вещи, хорошие вещи, но они вам не нужны, переносите сюда, мы отвезем их на восток. Следующее объявление. Коль, пожалуйста.
Здравствуйте еще раз. У меня еще одно объявление про 7 мая. Мы, братья, которые проводят библейскую школу, мы решили, что с 7 мая мы откроем еще один класс. У нас сейчас вот прямо вот в эти минуты идет занятие в офисе в церковном. Один библейский класс общий вот для сестер и братьев. Второй класс только для братьев будет во время второго богослужения. Многие братья об этом знают. Те, кто не знает, я вам сообщаю. И мы по результатам опросов, может быть, вы нас видели в прошлые воскресенья, мы ходили, опрашивали. Это по результатам опроса, которые мы у вас узнали это мнение. Мы хотим открыть еще один класс, смешанный, 7 числа после второго богослужения. Это будет 13:30. Поэтому добро пожаловать вот всем, кто хочет. Мы хотим откликнуться, мы хотим, чтобы было как можно больше вариантов. Вот тот класс начнется с изучения библейских дисциплин, и потом, как подобно уже существующим классам, мы будем продолжать изучать конкретную книгу. Сейчас мы синхронно почти изучаем Евангелие от Матфея, мы дошли до 7 главы. Вот, поэтому, пожалуйста, добро пожаловать к нам на эти занятия. Вот 7 числа с 13:30 будет еще одна возможность получить образование.
Приветствуем, дорогая церковь. Хотим поздравить Лешу Мовчан и Вику Мовчан. У них сегодня годовщина. И также хотим поздравить наших родителей. Вот, у мамы и у папы наших день рождения. У папы, правда, будет послезавтра. Ну ничего, поздравляем тоже. С днем рождения. Пусть Бог благословит.
Ну, годовщина свадьбы, хочется сказать, долго лет вам жизни, детей много, и пусть вас Господь благословит, и также наших братьев и сестер с днем рождения. Мы будем сейчас слушать и участвовать в поклонении хора, поэтому будем внимательны, пожалуйста.
Христос воскрес! Да, чудесные у нас праздники, да, действительно, вот каждый год, вот я думаю о том, что было бы, если бы Иисус не воскрес, да, что было бы, если бы Он не пошел на крест и не пострадал за нас. Интересно, где были бы мы с вами? Братья и сестры, у меня к вам вопрос, хочу начать с вопроса, как вы относитесь к традициям? Смотря каким. Окей. Ну, давайте как-то раз попробуем.
Наши церкви хорошие.
Хорошие традиции, ага. Семейные традиции, это хорошие традиции, тоже согласен. Да, еще. Ну, я согласен, да, то есть традиции бывают разные, да. Вот. Я сейчас даже не привязываюсь к сегодняшнему дню, да, вот то, что многие люди сегодня по нашей украинской традиции, православно-украинской, вот, ходят на кладбище, сейчас даже не об этом. Вот. А скажите, любите ли вы менять традиции? Смотря какие, ну, красиво отвечаете, смотря какие, хорошо. Вот. Да, наверное, смотря какие. Хорошо. Хорошо. А как вы относитесь к изменениям библейских постановлений? Вот немножко поглубже. Чё-чё? Окей, окей. Ну вот смотрите, допустим, да, такой, наверное, попроще пример. Вот причастие, например, причастие, да. Ну, в Библии как бы нет постановлений, как часто его соблюдать, да. Мы видим с вами, что ранняя церковь там раз в день его делала, ну, каждый вечер, точнее, за ужином. Потом позже мы видим раз в неделю, да. Вот, но мы делаем это раз в месяц, как бы правильно, неправильно там, да. Вот, например, вот такие традиции, да, вот, или кто-то бы пришел и сказал, типа, братья и сестры, Иисус же уже воскрес, ну зачем нам вспоминать страдания Христовы, давайте вообще отменим причастие. Или кто-то бы сказал, типа, давайте крещение отменим, ну мы же все равно как бы, ну, не мы, а некоторые верят в том, что человек, когда кается, он уже типа спасенный, давайте отменим крещение, уже же он спасенный. Как бы вы к этому отнеслись? Не? А что? А? А, ага, ага, ага. Хорошо, хорошо. Но это такие более серьезные вещи, да, вот есть более простые, да, там, ну, кто-нибудь, допустим, вот пришел бы и сказал, типа, а давайте кресты поспиливаем, да. Я насчитал два, может, я ошибаюсь, наверху у нас там стоит, да, и на входе. Вот, кто-то бы пришел и сказал, а? Ну, вот этот, да, 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 я думал об этом. Вот, ты, вот это, да? Все, все, четыре, четыре, хорошо. Кто-то пришел, сказал бы, типа, не-не-не, стоп, ребята, мы же с вами концентрируемся на воскресшем Христе, давайте поснимаем кресты, уберем этот символ распятия, вот, наоборот, давайте что-то такое, связанное с воскресением, допустим, не знаю, образ солнца везде повесим. Как бы вы к этому отнеслись? Ну, как бы Библия ж ничего вроде бы об этом не говорит, да, должны быть кресты, не должны быть, и вообще крест, не крест и так далее. Тишина, да? Не? Опять нет, а? Ага. Хорошо. Мы с вами продолжаем проповедовать по книге Деяний апостолов. Вот. И мы с вами, ну, у нас была как бы пауза на Пасху, на воскресение Христово. Вот. Сейчас мы дошли до 10 главы, и у нас наш отрывок, это 10 глава с 1 по 23 стих. Если у вас есть Библии, то следите. Лучше следить по своим Библиям. Вот, поэтому, если у вас есть там в телефоне, в планшете или в бумажном варианте, то следите. Я прочитаю. 10 глава Деяний, с 1 по 23 стих. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милости народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корниль». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостини твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из слуг своих и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и спускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был к нему глаз: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И, крикнув, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя. «Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневайся, ибо я послал их». Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж, добродетельный, боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним». Вот такой длинный отрывок у нас, такая интересная история. Вот, мы с вами здесь видим упоминание некоторых личностей, да, Корнилий, Петр, люди, посланные Корнилием, ангел, вот, по крайней мере, вот этих мы видим точно, ну, Симон Кожевник там всплывает, и видим пару мест, да, пару местностей, два города мы видим, Кесарию и Иопию. Вот сейчас там на карте мы посмотрим, чтобы примерно понять. Вот это кусочек, вырезанный из Палестины, да, и вот вы видите на Средиземном море, там два черных города написаны, да, вверху на севере Кесария, а на юге Иопия. Видно, да? Ну, то есть там увеличили специально, чтобы вы были, вам это было видно. Чуть-чуть вот, если ниже, там вот ближе сюда вот, вот идет Иордан, вот, то там будет Иерусалим в эту сторону, вот, получается, что это Иудея, Кесария находится на территории Самарии. Вот, между ними и тот город на море, и тот другой город до сих пор существующие. Ну, единственное, конечно, что уже немножко они сдвинулись. То есть вот Кесария древняя, там от нее развалины, а Кесария современная, она чуть-чуть севернее древней Кесарии. Вот, Иопия тоже, в принципе, ну, как бы сохранилась до сих пор. Это два города, которые существующие. Вот, между ними примерно расстояние где-то, ну, 50-60 километров, около 60 километров, там, чуть меньше. Вот. Это так, чтобы мы примерно имели представление, где же происходили эти события. Вот. Кесария — это был достаточно знаменитый город, это был очень важный город. Он был построен Иродом Великим, вот, был построен и назван в честь императора Августа. Он был очень стратегический город, он был очень важный город. Это был город, через который были торговые пути, римские легионы путешествовали именно через этот портовый город. Этот город, он охранял как бы вот это побережье Средиземного моря, трафик пшеницы из Египта в Рим тоже они охраняли. То есть это был такой стратегический город. В нем находилась резиденция римских прокураторов. Вот обычно они всегда находились здесь. В Иерусалим они приезжали только иногда на праздник, обычно на Пасху. Вот, ну, как бы посещали Иерусалим, а так обычно они находились здесь. Ну, и, в принципе, климат в Кесарии был гораздо мягче, гораздо теплее, чем в том же Иерусалиме хотя бы. Вот, поэтому это был такой важный город, он был населен римлянами в основном, ну, в смысле, квартировались там римские военные. И у нас даже подчеркивается, да, что в Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Он даже подчеркивает название, Лука, когда пишет, подчеркивает название этого полка Италийский. Вот. Дело в том, что легионы набирали очень часто даже из среди наемников. Вот, ну, из чужих народов набирали легионы, но в стратегических местах брали своих. То есть это, ну, как бы столица, где находится проконсул, столица, где находится римская власть, то здесь они как бы перестраховывались и брали своих, брали италийских. Брали чистокровных. В других местах могли быть и из других народов воины, вот, но не в столицах. Вот. Поэтому в Кесарии подчеркивается, что этот полк назывался Италийский. Вот. Мы видим с вами, что Корнилий был благочестивым. Подчеркивается, что он был благочестивый, боящийся Бога. При этом он сотник, он офицер. Под его командование целая сотня. Это немного, по меркам легионов это немного. Но в то же время это все равно офицерские погоны. И при этом он был благочестивый, боящийся Бога. Вот в первом веке вот, очень многих людей, вот, из язычников я имею в виду, да, их уже не устраивало их языческие религии. То есть многих уже достало многобожие. Вот, то есть многобожие, ну, оно в какой-то мере даже напрягает. Потому что, ну, как бы, идешь в путешествие, приносишь жертву одному Богу, да? Просишь о здоровье, приноси жертву другому Богу. Там надо еще что-то, финансы надо, приноси третьему, ну и так далее, четвертому, пятому, седьмому. Вот, это многих напрягало. Иудаизм в этом плане привлекал единобожие. Иудаизм — это была монотеистическая религия. И многие видели, что это, ну, как бы гораздо интереснее, когда есть один Бог, который решает все вопросы. Это как-то посерьезнее, это раз. Во-вторых, иудаизм, как вы знаете, да, там никаких изображений нет. Бог небесный, которого даже нельзя было рисовать. О, это интересно. Это интересно, когда Бог превосходит человека, потому что все остальные боги, они были похожи на людей. Их обычно изображали как людей, ну, с там, исключениями, вот, там, некоторых частей тела у них могло быть просто больше. Но все равно все крутилось вокруг человека. Вот. И, естественно, когда вот язычники это понимали, они, ну, некоторые из них думали, что ну, вот это гораздо интереснее. Гораздо интереснее вера в того Бога, который выше всех, всего вот этого земного, превосходит все-все-все земное, и которого действительно нельзя изобразить, который вот творец как бы вселенной. Да. Вот. В этом плане иудаизм привлекал даже язычников. Но многие язычники были вот так называемые боящиеся Бога. Вот здесь он назван боящийся Бога. То есть это такая категория людей, которые верили в Бога, именно иудеев, Бога иудеев, да. Они даже могли посещать синагогу, творили много милостью, на их деньги могли даже строиться целые синагоги, но они не становились прозелитами. Ну то есть, если вы помните Ветхий Завет, да, то для того, чтобы стать полноценным поклонником Бога Иегова, да, вот, то им нужно было стать прозелитом. То есть нужно было пройти целую процедуру, нужно было принять обрезание, все иудейские традиции. И потом, несмотря на то, что ты язычник, ты входил в общество израильское. Многие язычники вот не переходили вот эту черту. Они доходили до этой черты. То есть они симпатизировали иудаизму, вкладывали даже деньги, то есть молились, там, могли как-то поклоняться, да, но не переступали черту, когда ты должен был посвятить себя полностью, чтобы стать прозелитом и стать уже верующим внутри иудаизма. То есть вот тут многие язычники, ну, как бы так себя не вели. Вот, разные вопросы, почему так было, с разными людьми, с воинами, может быть, потому что ну, он все-таки офицер, да, то есть он мог симпатизировать любому богу, это не проблема. Но если бы он стал полноценным прозелитом, это могло бы сказаться и на его карьере. То есть там разные причины были у разных людей. Вот, так вот, Корнилий, похоже, не был прозелитом, похоже, он был вот такой боящийся Бога, то есть симпатизирующий иудаизму, верящий в Бога иудеев, но не ставший полноценным евреем, то есть не ставший прозелитом. Вот, заметьте, его благочестие не было теоретическим, его благочестие было практическим. Написано, что он творил много милостыни и всегда молился Богу, да? То есть его благочестие в чем-то проявлялось. Это не было чисто, знаете, как вот сегодня иногда набожность меряется по внешнему виду, да? Вот там ты правильно стоишь в церкви, руки правильно сложил, там ты созерцаешь или там вот все время молишься на коленях, да? Вот все молятся стоя, вот, а кто-то молится на коленях. О, это как-то типа, о, это благочестие. То есть у Корнилия не такое благочестие. У Корнилия оно, ну, как бы было проверяемо. Было проверяемо не только внутри синагоги, не только внутри его дома, да? То есть оно было видно во многих его поступках. Он написано, что вот как бы, ну, две такие характеристики. Творил много милостыни и молился Богу. Всегда молился Богу. Скорее всего, вот раз подчеркивается «всегда молился Богу», скорее всего, речь идет о том, что он молился по примеру иудеев. Три раза в день. Вот обычно у них это была, ну, законная молитва, вот в три раза в день. Если брать по нашему времени, да, вот они молились в 9 часов, в 12 и в 3. Если брать, ну, наши часы, наше время, вот, они молились три раза в день. То есть это видно и у Даниила, это, ну, в некоторых местах Ветхого Завета это видно. И вот видно, что когда он молится, написано в 9 часу дня, то есть это по-нашему, это в 3 часа пополудни, да, в 3 часа дня, вот он молился и в видении видел ангела. То есть это была вечерняя молитва. Ему явился ангел и сказал: «Молитвы твои и милости твои услышаны». То есть, обратите внимание, да, для Бога важны наши поступки. То, что он практиковал, это, ну, скажем так, так условно говоря, где-то запоминалось, да, или где-то записывалось. Потому что ангелы, что твои молитвы и твои милостыни услышаны. То есть, поступки очень важны. Но, что интересно, поступков недостаточно. Что ему говорит ангел? Ангел говорит, что он должен сделать, да, он должен послать людей за Петром, Петр придет, что-то тебе скажет, и этими словами спасешься ты и весь дом твой. То есть вот интересно, поступки – вещь очень важная, но рождение свыше еще важнее. Да, то есть, если человек живет благочестивой жизнью, да, даже делает добрые дела, многие там милостыни, поступки у него хорошие, да, этого мало. Нужно рождение свыше. Без этого никуда. Понятно, что никто потом не отменяет и поступки праведные, да, но без этого никуда. Вот. Интересно еще, знаете, что, вот я не знаю, как бы вы обращали внимание на это или нет, когда вы читали Деяния, вот, то ангел почему-то не евангелизирует Корнилия. Ну, по логике вещей, ангел должен был прийти и сказать: Корнилий, тебе нужно верить в Мессию, это Иисус Христос, там, тра-та-та-та, отстрелялся, и все, кайся, крестись и имей жизнь вечную, да? Ангел так не делает. Вот странно, вы не задумывались, почему так? Он это не делает. Он говорит: Корнилий, Бог тебя видит, все нормально, Он как бы заметил твои поступки, твои молитвы, все это учтено, но... Тебе нужно сейчас послать людей в такой-то город, а это целых 50-60 километров, да? Пошли туда людей, там есть Симон Петр, найдешь его в доме Симона Кожевника при море, и он как бы придет тебе, скажет все, что необходимо, все. Да? То есть никакой евангелизации со стороны ангела, вот очень странно даже. Вот. Ну, на первый взгляд очень странно. То есть мы видим с вами, что Бог... хочет, чтобы церковь была единая, да? То есть Бог не пытается создавать отдельные церкви. Бог не пытается сделать церковь из римлян, церковь из греков, церковь из иудеев, церковь там из следующих, 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 да? Бог хочет, чтобы церковь была едина. Помните, мы с вами вот несколько недель назад, мы когда проповедовали по 8 главе Деяний апостолов, да? Мы там упоминали проповедь Филиппа в Самарии. Помните? Что там было в той проповеди? Ну, может быть, вы помните, я так надеюсь, вы помните. Филипп проповедует в Самарии, и... Да, 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 но до этого. Но вообще, что там произошло? Его проповедь была услышана, да, активно принята. Дальше что? Многие жители этого города, мы даже не знаем, какой это город, да, обратились, уверовали, стали учениками, да. Там был еще Симон Волф, помните, да? Вот, даже он, видя чудеса, творимые Филиппом, как бы тоже уверовал. Вот, все. И вот они потом как бы собираются какое-то время, но что-то там не хватало. Что там не хватало? Духа Святого еще на них не было, да? А что не было на них Духа Святого? Потому что ждали апостолов, да? И помните, мы с вами говорили, что по идее Филипп мог сделать все сам. Филипп мог бы помолиться точно так же, как это сделали Петр и Иоанн, точно так же он мог помолиться, и точно так бы они получили Святого Духа, да? Но почему он этого не делает? Чтобы Иерусалимская церковь потом не сказала: не-не-не-не, мы с самарянами ничего общего не имеем. То есть вы же понимаете, вот эти этнические конфликты, они по сей день самые серьезные. Вот религиозные и этнические конфликты. По сей день люди друг друга могут вырезать целыми поселениями, даже сегодня, даже в наш цивилизованный мир. Вот только из-за чего? Из-за того, что ты одной национальности, а я другой. Все. И для того, чтобы этого не было, Филипп ждет, когда придет комиссия, да, когда придут генералы с Иерусалима, да, и когда придут, посмотрят, типа, что не-не, все нормально, у вас тут все по канонам, да, ну, типа того. Вот, и они как бы приложат свою печать. И после этого никто не имел права сказать, что Самарянская церковь – это как что-то непонятное, это какая-то отщепенская церковь. Кстати, в истории церкви потом как раз и началось, где-то начиная там с 3-4 века начались там деления на вот эти церкви, Сирийская церковь, Коптская церковь и так далее. Вот, то есть поначалу как-то Дух Святой очень сильно так старался людей тут собрать, чтобы церковь была единая. Вот, поэтому, ну, как бы, участие апостолов нужно было только для одного. Просто, чтобы они потом не сказали, типа, мы с самарянами ничего общего не имеем. Потому что, ну, вы помните, да, что иудеи и самаряне не сообщались. Вот, и поэтому, как бы, ну, апостолы могли бы себя некомфортно чувствовать, и если бы Филипп все сделал бы сам, то это могло бы вылиться в проблемы. Та же самая история с язычниками. И с язычниками даже похуже. Потому что те хоть полукровки, да, те хоть наполовину евреи, наполовину там язычники, вот, с язычниками чистыми это еще сложнее. Это реально сложнее. То есть евреи, если вы знаете, да, они даже по сей день как бы стараются с язычниками не иметь ничего общего. Я уже молчу про то, что у них до сих пор там две кухни, одна кошерная, вторая там для повседневной еды. То есть даже две кухни, они там, два холодильника, они там не ставят в один холодильник молоко и мясо нельзя ставить. То есть даже вплоть до этого, да. То есть вот ну, настолько традиции эти въелись, и настолько они их уже разделили, просто, ну, как бы, настолько Моисеев закон они стараются, ну, настолько ревностно исполнять, насколько, наверное, сам Бог и не просит. Да, ну, то есть, но это есть. Вот. И так было всегда. То есть евреи всегда как-то сторонились язычника. Они считали, что у нас запрет. У нас запрет. Вот нельзя было здороваться за руку с язычником. Вот, то есть если даже ты как бы приветствуешься, то на расстоянии. То есть нельзя было войти в дом язычника. То есть там много-много всяких таких вещей было. Вот. И мы видим с вами, да, что ангел ну, приходит от Бога, и зная весь этот набор, он говорит, не-не-не, Корнилий, то есть все классно, но тебе нужно послать именно за Петром. Он придет, он тебе скажет, то есть я не могу тебя евангелизировать, потому что тогда будет отдельная ветвь языческой церкви, отдельная ветвь иудейской церкви. К сожалению, потом в истории, даже в конце первого века, все равно разделились иудейское, иудаизм и церковь, вот они все-таки разделились, и как-то потом ну, были отсюда свои проблемы. Но поначалу, по крайней мере, Бог со своей стороны очень много прилагал усилий, чтобы этого не произошло. То есть это произошло проблемы все из-за того, что люди как бы не были послушны. Итак, что мы видим, да? Ангел ему говорит, пошли людей за Петром, он придет и скажет то, что тебе нужно услышать. Примерно там, 50-60 километров, это примерно 2 дня ходьбы. Примерно считалось, что за один день как бы 35-37 километров ходьбы, это было нормально. Вот, то есть 2 дня примерно пути. И написано, что Корнилий призывает двух своих слуг, верных слуг, ну, тех, кому он доверял, и благочестивого воина, то есть четко подчеркивается, не абы какого воина, а благочестивого. То есть вполне реально, что этот воин вместе с ним ходил в синагогу, то есть был, ну, как бы, в такого же уровня, как он, в смысле по поклонению Богу. Вот, написано, что он их призывает, вот, пересказывает им видение, пересказывает, что сказал ему ангел, и отправляет их в путь. Что мы видим дальше? На следующий день, ну, понятно, какую-то часть пути они прошли за один день, потом они идут уже в как бы второй день. Написано, что когда путники уже подходили к Иопии, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. Опять-таки, Петр настоящий чистокровный еврей, он соблюдает установленные часы молитвы. Все. Есть установленное время, когда нужно молиться. Вот, 3 раза в день, вот, и он как бы это соблюдает. Да? Около 6 часа это по-нашему 12 часов дня. То есть у евреев день начинался с восхода солнца и заканчивался закатом. Да? То есть у нас немножко другое идет время, деление суток. Да? Но вот если по-нашему, то это примерно 12 часов дня. То есть это было обычное время для дневной молитвы. Петр начал испытывать голод. Да? И в это время написано, он пришел в исступление. Он был на крыше дома, молился. В греческом там стоит слово экстазис, то есть как бы, ну, в какой-то мере, как в состоянии экстаза. Да? Но он не искусственно вел себя в это состояние. Да? То есть это состояние на него сошло. То есть вот не путайте, да, с тем, что многие люди пытаются как бы войти в это состояние, да, вот сегодня в современном мире. То есть у Петра он ничего такого не пытался, он просто взошел помолиться, вот, что-то ему захотелось есть, вот, как бы, ну, в принципе, наверное, нормальное состояние, да. И в этот момент он вошел в это состояние, оно на него сошло само. Что мы видим? Мы видим, что он пришел в это состояние, в исступление, вот, и он увидел открытое небо. Ну, я не знаю, как это было. Какой-то люк на небе как бы открылся, то есть вот что-то, нечто такое. Из этого отверстия, из этого как бы, ну, люк, да, что-то спускалось, похожее на полотно, за 4 конца привязано. В этом полотне что находилось? Разного рода животные. Скорее всего, в нем находились и чистые, и нечистые животные. Вот кто из вас читает Ветхий Завет, вы знаете, да, что Моисеев закон четко разделяет животных на чистых и нечистых. Ну, это, кстати, не только Моисеев закон, да, потому что мы даже с вами, когда читаем историю о ковчег, про ковчег Ноя, да, то как-то даже там уже звучит идея, что он брал и чистых, и нечистых животных, да, одних даже брал, тех брал больше, тех брал меньше в свой ковчег, да, уже как-то, ну, может быть, это Моисей писал, поэтому как бы это отразилось, Вот, а может быть, как бы уже Ной как бы примерно понимал, вот, ну, Бог ему уже открывал, какие чистые и нечистые животные, и потом это просто уже записалось в Моисеевом законе. Да? Но вот Левитам 11 глава, она четко разделяет, какие звери чистые, какие нечистые. Чистые были пригодны для чего? Для употребления в пищу раз, для жертвоприношений два. Нечистые были непригодны ни к чему, ни к жертвоприношению, ни к пище. Все, это был запрет. Вот, там свои причины, почему чистые и нечистые. Вот, мы сейчас как бы не по левитам, поэтому не буду много на этом останавливаться. Вот, так вот, похоже, в этом сосуде находились и те, и другие, были смешаны. Это не были, в этом сосуде не были собраны только нечистые животные. Там были и такие, да. А что голос неба говорит? «Встань, Петр, закали и ешь». Ну, просто идеальная среда, да. Петр испытывает голод. И тут раз тебе такая подстава, да, спускается еда, вот она, испытываешь голод, не проблема, на, удовлетвори себя, да, закали и ешь, то есть ткни вилкой как бы в кого-нибудь, и в кого попадешь, тот твой, да. Вот, что отвечает Петр? Петр это не кормили, да, Петр говорит типа не-не-не-не, не пойдет, да, то есть Петр, он всю жизнь проводил разделение между чистыми и нечистыми животными. А голос ему говорит, закали и ешь. Ха, не пойдет. Да, вдруг я сейчас как бы попаду не в того, да, еще осквернюсь. Петр говорит, типа, не-не-не, я всегда проводил разделение. Петр говорит, нет, Господи. Петр был всегда таким человеком, знаете, с быстрым на поступки, быстрым на слова. Вот у него это постоянно. Вот у него, вот если вы читали биографию Петра, вот, вот все места Писания, где Петр фигурирует, то вот он был такой импульсивный очень человек, да, и он как-то быстро принимал решения, очень быстро. Причем иногда настолько быстро менял свое решение, да. Помните, Иисус умывал ноги ученикам, вот, доходит до Петра, вот самое интересное, он молчал, когда другим мыл, да, Петр стоит молча такой, типа, тра-та-та-та, типа, я ни при чем. Вот, только доходит до Петра, он такой, нет, Господи, не умоешь ног моих век, да? Чего ж ты раньше не сказал, как бы не позаботился о братьях? Вот только именно когда до него дошел, не-не-не, Господи. Иисус говорит, типа, если не умою тебя, то что? Не имеешь части со мной. Что Петр сразу отвечает? А давай всего. И голову, и та-та-та-та, да? То есть вот как-то, ну, секунду назад, ну, говорит, типа, не умоешь ног моих вовек, чуть ли не клятва звучит, да? Через секунду, а давай всего. Вот, то есть у Петра это было. И вот, и здесь Петр точно так же, вот, как бы проявляет своего характера, и он говорит, нет, Господи, я никогда не ел ничего нечистого и скверного. То есть я никогда не сквернялся. Кстати, вот если вот, внимательно смотреть за, ну, посмотреть на карту и вот как бы проследить, откуда был Петр, вот некоторые критики Библии сегодня пытаются говорить о том, что вот, да, типа, ваши апостолы, они типа тоже там были нечистые люди. Вот почему? Потому что Петр сам был родом откуда? Из Галилеи. Да, если быть более точным, то из Капернаума, да, на берегу Галилейского моря. Да. Это была Галилея. Она даже как бы в народе называлась Галилея языческая. Да. Ну, потому что там жили и евреи, и не евреи. Да. И вот некоторые говорят, типа, так ваш Петр, как бы он был уже полуязычник еще до того, как стал апостолом. Да. Ну, почему? Потому что жил в таком районе. Вот. Но современные раскопки, вот даже современные раскопки, показали, что в том же Капернауме, оказывается, было две разные свалки. Одна свалка, куда выбрасывали мусор евреи, а вторая свалка, куда выбрасывали мусор язычники. Да? То есть вот две отдельные свалки. И в одной свалке действительно не оказалось никаких нечистых костей. Остатков животных нечистых не было. На другой были, а на этой не было. То есть это доказывает то, что все-таки евреи старались жить чисто и свято по закону Моисеева и старались как бы придерживаться от закона пищи. То есть старались есть только то, что можно было есть. Поэтому, в принципе, Петр действительно, когда говорит, я никогда не ел ничего нечистого, то это подтверждается даже современными раскопками. Вот. А что мы видим дальше? Другой раз был голос к нему. Что Бог говорит во второй раз? Что Бог очистил, того не почитай нечистым. То есть Бог говорит, вот это то, что ты видишь, да, я очищаю. Ну, понятно, это он сейчас видит, все это символично, это видение, да, он потом поймет, ну, правда, не сразу, но потом поймет, к чему это видение относилось. Вот, то есть, но для него все равно загадка, что значит фраза, что Бог очистил, того не почитай нечистым. И написано, что, ну, Петр как бы все равно стоит на своем, да, потому что написано, что это было трижды. Трижды ему Бог обращался, да, вот заметьте, почему так часто, да, почему трижды. И только после этого сосуд поднялся на небо. Вот. Интересно, что если мы посмотрим опять на Корнилия, да, к Корнилию приходит ангел, не Бог, заметьте, не Бог приходит, приходит ангел и говорит: Корнилий, молитвы твои услышаны, сделай вот это, вот это, вот это. Реакция Корнилия: хорошо, сделаю. К Петру обращается сам Бог и говорит: Петр, сделай вот это, вот это, вот это. Петр говорит: не буду. Трижды. Три раза Бог ему говорит, типа, сделай. То, что я очистил, не почитай то нечистым. Для Петра все равно остается важным соблюдение Моисеева закона. То есть иудею, то есть на данный момент церковь еще все-таки, она чисто еврейская, она чисто иудейская. Все евреи жили и по Моисееву закону, и уже как христиане. Но все они соблюдали Моисеев закон, до сих пор придерживаются этого. Вот. И потом позже они все равно будут этого придерживаться. Вот. И, естественно, для Петра измена традиций – это страшное дело. Я всегда так делал. И несмотря на то, что Бог ему говорит, типа, Петр, традиции начинают меняться. А он говорит, м-м. Ну, то есть, если бы это где-то, наверное, я так думаю, если бы это где-то было в Ветхом Завете отражено, настанет время, когда придет Мессия, отменит закон о чисто-нечистой пище, наверное, Петр бы вспомнил, типа, так это ж написано, да? Но такого стиха нет. Вот нет такого места в Писании, где написано, что придет Мессия и отменит закон о чисто-нечистой еде. Да? То есть, такого нет. Поэтому Петр старается свято соблюдать этот закон Моисеев. Вот. После этого написано, да, что когда Петр еще, ну, как бы недоумевал в себе, да, он еще пытался осознать это видение, да, что мы видим? Дух Святой, ну, когда подходят люди и начинают его искать, Дух Святой обращается к нему и говорит: три человека ищут тебя, иди с ними, немало не сомневаясь. Почему? Потому что я послал их. Я думаю, вот это супер, да. Вот представляете, как Бог загоняет Петра. Сверху видение, внутри говорит Дух Святой. То есть вот к Корнилию приходит ангел, разговаривает с ним, и Корнилий делает так, как говорит ангел. Петру надо было 150 тысяч доказательств. Ему мало было видения, да? Он еще не удоумевал в себе, он еще как-то пытался, к чему же это приклеить, заклеишь, к чему это вообще все было. Он только это поймет, когда попадет в дом Корнилия. Это будет следующий наш отрывок на следующее воскресенье. Вот, то есть он только когда попадет в дом Корнилия, он только потом: Бог мне открыл, чтобы я не почитал человека нечистым, там ни одного. Да. То есть только потом поймет. Но сразу он это не понимает. И Дух Святой изнутри говорит, типа, эти люди, которых я послал, иди с ними. То есть почему Дух Святой ему это говорит? Потому что Петр, как настоящий еврей, с ними бы не пошел. И он бы даже с ними вряд ли бы стал разговаривать. Вот реально, ну, это настоящий еврей с настоящими язычниками не сообщается. Вот, поэтому он бы с ними не стал разговаривать. Вот, только после этого Петр спускается, обращается к этим людям и говорит: вот я, Петр, за каким делом пришли? В 22 стихе они ему рассказывают историю о Корнилии, об этом видении, вот, и подчеркивают, что Корнилий – это человек, которого уважают евреи, он одобряет всем народам иудейским, то есть они пытаются как бы ему, ну, как бы цену немножко набить, да, что, ну, он достойный человек даже с точки зрения иудаизма. Вот, и рассказывают ему о видении, о том, что Корнилий получил весть от ангела прислать за тобой, чтобы ты пришел и рассказал слова, да. То есть Петру уже деваться некуда. Почему? Потому что, с одной стороны, он на крыше видел видение, Бог сказал: заколи и ешь, что я очистил, не почитай то нечистым. И Дух Святой ему сказал: иди, этих людей послал я, иди с ними, немало не сомневайся. То есть Петр уже как бы в какой-то мере связан, вот, и ему уже деваться некуда. Вот, написано дальше, что Петр пригласил их, угостил. Ну, понятно, они уже второй день в пути, вот, достаточно долго в дороге, и только на следующий день они отправляются в обратный путь. Вот. Интересно даже посмотреть дальше, что Петр не идет сам. Написано, что с ним идут некоторые братья. То есть с ним пошли еще несколько человек. Вот. И это, понятно, были братья-христиане, и уже позже мы потом в 11 главе мы увидим, что их 6. Этих братьев еще 6 человек. Помимо Петра, да, возникает вопрос: а братья-то зачем? Дух Святой сказал Петру: иди с этим людьми, немало сомневайся, да, почему Петр берет с собой еще каких-то братьев? Как вы думаете? Ну, понятно, в толпой всегда легче, да? Да, 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 реально свидетели, да, почему? Ну, потому что, ну, Петр все-таки понимает, Бог это Бог, я все прекрасно понимаю, видение, откровение Святого Духа, это все классно, но люди ж кругом, да, что ж люди подумают, да, я пошел к язычникам, и там будут потом лишние вопросы, да, вот. А вот это то, что делает Петр, как бы его перестраховка, она потом даже как бы положительно отразится, почему? Потому что в 11 главе, когда он будет защищаться, потому что, ну, когда он вернется от Корнилия, и его начнут свои же прессовать, да, то Петр будет говорить, я вообще не при делах, ребята, я ни при чем, вот просто, просто про меня забудьте. И он там будет оправдываться чем? Видениями, голосом Духа Святого, самый последний его будет такой козырный ход, это то, что Дух Святой на них сошел, я вообще не при делах, да, ну как бы я бы к ним и не прикасался, но Дух Святой сошел, поэтому понятно, я был вынужден их крестить, потому что ну куда же деваться, да, вот, и он будет ссылаться на этих братьев, вот есть у меня 6 братьев, которые подпишутся то, что я прав, вот, и они были свидетелями всего этого, и написано потом будет в 11 главе, да, что как бы они такие, ну да, наверное, Бог язычникам дал право на жизнь, да, то есть дал право на покаяние, то есть это будет как бы такие оправдания Петра. Вот. То есть Петр как бы действительно ну, понимает, что, какие могут быть последствия, поэтому он берет с собой людей, которые потом его будут как бы прикрывать. Да? Вот интересна такая история, вот мы с вами посмотрели ее. И вот если так вот ну, как бы подвести итоги, сделать какие-то выводы, да, чисто для себя, вот, вот, что мы можем взять, да, то вот как-то странно получается, да. Как, в какой-то мере создается такое впечатление, что иногда Богу работать с неверующими, ну или как бы приближающимися к Богу, гораздо проще, чем с верующими. Ну, потому что Корнилий понимает все с первого раза, хотя он и язычник. Вот он язычник, обычный язычник, да, симпатизирующий иудаизму. Вот. Но он как-то понимает с первого раза и делает так, как говорит ангел. Да. С Петром сложнее. Вот Петр, он уже такой коренной настоящий верующий, да, он уже не один год как бы во Христе, скажем так, да, то есть не один год уже как в церкви, и он уже такой, да, кто его знает, да не-не-не, Господи, не надо меня сейчас испытывать, то есть я никогда ничего чистого не ел и никогда не буду его есть, то есть как-то вот его поведение абсолютно противоположно, да, и вот Богу приходилось укатывать, конкретно укатывать Петра, чтобы он все-таки выполнил ту миссию, которую он ему предназначил, да, то есть помимо видения еще Дух Святой ему говорит, типа, иди с этими людьми, немало не сомневайся, да, хотя, казалось бы, ну, тебе уже видение послано, ну, давай же как-то, наверное, клей эти видения к тем, что, ну, люди пришли, язычники, да, и то, что я очистил, то не называю нечистым, то есть, по идее, он мог бы это сделать выводы уже из видения, но нет, его нужно именно, чтобы Дух Святой четко проговорил, вот, тогда он только понимает, вот, то есть, вот, как-то так оно получается, интересно. Вот, что мы еще видим? Мы видим, что Бог хочет перемен. Бог за то, чтобы его царство развивалось. То есть Бог не законник. Бог хочет расширения, даже через то, чтобы менять какие-то традиции. Консерваторы не хотят перемен. Вот Петр как раз относится к консерваторам. Вот Петра, ну, его вынудили пойти. Вот, кстати, знаете, вот очень странно, вот я, ну, надеюсь, вы в курсе, я преподаю Новый Завет в ТХИ и систематическое богословие, да, то приходится листать книги, там, размышлять все время над текстами, да, вот мне все время вот мучает вопрос, да, почему, вот, кстати, да, вы знаете, да, что апостол Павел, я надеюсь, вы любите и уважаете апостола Павла, да, любите? Вы знаете, да, что он был признанным авторитетом уже только после смерти, причем... Аж непонятно когда, после смерти. Вот когда его начали реально ценить, как мы с вами его сегодня ценим, да, это уже ему слава пришла только после смерти, причем через сколько-то лет, и благодаря двум вещам. Первая вещь – это его послания, которые сохранились, написаны. И вторая вещь – это книга «Деяния апостолам», написанная Лукой, потому что дальше потом, ну, как бы, эстафетная палочка перейдет именно к Павлу. И создается такое впечатление, что Лука как бы всю, ну не всю, а пол книги тратит на то, чтобы защитить служение апостола Павла. И если бы не было деяний, не было посланий апостола Павла, то мы бы даже, наверное, не знали бы, кто такой апостол Павел. То есть вот благодаря вот этим как бы книгам ему пришла известность, да? А при жизни его постоянно прессовали. Причем, угадайте, кто? Свои. В основном свои и еще раз свои. Если, вот, почитайте Деяния внимательно, да, но мы будем проповедовать по ним дальше, вы заметите, что Павел всегда приходил в синагогу, он всегда начинал с синагоги, он говорил, типа, ребята, пришел Мессия, наш Мессия, нам нужно принять Мессию, да, Вот, приходили иудействующие, христиане из числа евреев. Заметьте, христиане. Но еврейские христиане, да? И приходили, говорят, типа, Павел проповедует ересь. Почему? Он отменил традиции. Он считает, что язычники могут спастись напрямую. Без обрезания, без исполнения Моисеева закона. Это святотатство. Это не по Писанию. И Павла часто били камнями, там много-много чего ему творили. Да? Вот я думаю, вот интересно, почему так получается? Павел, который даже при жизни не видел Иисуса, да, вот Иисус его уже призвал гораздо позже, да, Павел, который был еврей от евреев, фарисей, там, вот он был такой непорочный, вот с точки зрения иудаизма, ну, с ним, наверное, мог сравниться только и апостол Иаков, да, вот из числа христиан, не Петр, там, не Иоанн, вот и только апостол Иаков, наверное, мог сравниться по святости соблюдения Моисеева закона, да, и вот этот Павел проник настолько глубоко, что, оказывается, многие вещи традиционные не важны. Можно их как бы отмести. Оказывается, то, что, о чем говорил Моисей, сегодня для язычников можно это не распространять. Павел как бы первый выступал, что язычника можно напрямую во Христа. Обрезание не на плоти, важно в сердце обрезание. Это Павел потом напишет. Важно в сердце обрезание, да? И его же свои же прессовали. И вот у меня вопрос, да? Почему это увидел только Павел? По идее, это должен был идеей пропихивать Петр. Это его территория. Это ему первому явилось видение. Это ему первому ангел сказал, Святой Дух сказал, типа, иди с этими людьми, не сомневайся, и все. И Петр потом, когда будет Иерусалимский собор проходить, он потом это вспомнит и скажет, типа, о, да, точно, мне ж первому Бог явился и сказал, типа, что язычники могут быть, типа, в царстве. Потом, когда Павел будет под угрозой, его миссия будет под угрозой, только он потом это вспомнит. Но пройдет еще время. И в Галатах мы будем читать с вами, что Павлу придется при всех обличать Петра. За что? Вторая глава послания Галатам. За то, что когда он был среди язычников, он ел с ними за одним столом. Как только пришли люди из Иерусалима, братва пришла. Петр такой, опс, я не при делах. А, я попозже пообедаю, да. То есть он уже не садился с ними за один стол. Почему? Ну, понятно почему. Потому что еврею сесть за один стол с язычниками это было недопустимо. И Павлу пришлось при всех его обличить. То возникает вопрос, да? Павел, тебе же этому первому открылось? Петр, тебе же этому первому открылось, да? Почему Павел потом является проповедником этих идей? И Павла за это прессовали. То есть реформаторов обычно всегда прессуют. Почитайте историю церкви. Лютер выступил с идеями какими? Просто реформировать церковь. И даже, кстати, он сказал, давайте отметем все небиблейское. Уберем индульгенции, уберем там поклонение святым, тра-та-та, небиблейское. Да? Его спас политик. Ну, князь. Его князь его как бы прикрыл. Его спас политик. Церковь за ним охотилась. Всех реформаторов всегда прессовали. Всегда. Кстати, Лютер не отменял детское крещение. Да? Ну и первые реформаторы все, Кальвин, Лютер, Цвингли, там многие другие, они не отменяли детское крещение, они больше отменяли другие вещи. Да? Вот. Позже, когда появились люди, которые считали, что не-не, надо креститься в зрелом возрасте, и их прессовали, и их уничтожали. Либо сжигали, либо топили. Да? То есть те, кто пытается реформировать как-то церковь, чтобы царство расширялось, обычно имеют проблемы. Возникает вопрос, да? А на чьей стороне мы? Вот мы с вами, да? Мы попадаем в область Петра, мы больше консерваторы, которые против каких-то там перемен, против полезных каких-то изменений. Или мы на стороне тех, кто пытается развивать царство? То есть мы на стороне тех, кто действительно вот через кого действует Бог. Да? Вот, понимаете, вот мне было бы проще, и, наверное, ранней церкви было бы проще, если бы вот эти вещи говорил бы Бог не через Духа Святого, да, Петру лично, допустим, да, и не через видение. Было бы проще, если бы это было прописано заранее в Ветхом Завете. Вот было бы проще. Да? Все бы сослались бы на ссылку из Ветхого Завета, и все было бы отлично. Да? Но такого не прописано. Такого не прописано. Вот Петр, как бы, он делал этот шаг, и он как бы даже, похоже, пожалел, что он его сделал. Потому что потом мы видим с вами, что он как-то все, он от язычников сторонится. Вот. И Петр, это будет следующая наша тема, да, он там крестит этих язычников, Корнилия его дом, да, только из-за того, что Святой Дух сошел. Иначе бы он не рискнул. Он бы сказал, типа, ребята, сперва обрезание, сперва вы становитесь прозелитами, и только потом христианами. То есть Петр бы вел бы себя так, но Богу приходилось опережать Петра во всем. Да? Здесь он его опережает на шаг вперед, он ему постоянно говорит какие-то вещи и заставляет его. Да? И потом позже он будет делать те вещи, которые ну, Петра будут ставить в такой, как бы загонять Петра, и Петр будет такой, ну, куда ж мне деваться, я же типа обязан это делать. Вот так вот возникает вопрос, почему так? Почему консерватор Петр как бы тормозит какие-то вещи, несмотря на то, что даже ему является видение, несмотря на то, что ему Дух Святой открывается, да? Все равно потом он это не воплощает в жизнь, да? Вот, и еще одна маленькая деталь, да? Мы видим с вами, что для Бога важно рождение свыше. Корнилий, какой бы он шикарный ни был, без рождения свыше никак. То есть все равно Бог говорит, типа, нет, это все классно, но пошли за Петром, он придет, скажет нужные слова, и потом все будет нормально. И потом сходит Святой Дух, крещение, потом по полной программе. Да? То есть иногда меня спрашивают, типа, а что ж с неверующими, которые классные люди? Вот они даже живут лучше, чем многие верующие. Писание говорит о том, что кто не имеет Духа Святого, тот и не его. Это в послании Павла. Без Духа Святого, без рождения свыше невозможно. Вот реально невозможно. Какими бы классными вы ни были, может быть, вы ходите сюда, даже в эту церковь уже много лет, и вы благочестивы, боящийся Бога, но вы еще не заключили с Ним завет. Сори. То есть Писание говорит о том, что нужно рождение свыше. Да, это еще Иисус говорил еще гораздо раньше, чем Деяния апостола было написано. То есть поэтому рождение свыше очень-очень важно. Да? Вот. Надеюсь, что мы для себя сделаем какие-то выводы, да, и, ну, я предлагаю, чтобы, может быть, вы дома сегодня еще раз прочитали этот отрывок и просто вот проанализировали, почему вот Корнилий быстрый на действие Бога, да, Петр нет. И задайте вот, каждый пусть себе задаст вопрос, да, на чьей стороне я? На стороне консерватора Петра или на стороне тех, кто готов слышать голос Духа Святого, чтобы его царство расширялось. Пусть Бог вас в этом благословит. Аминь.
Короткая молитва будет сейчас, братья и сестры. Тихая молитва, каждый сам помолится. Просто немножко необычная. Вы повернитесь к соседу своему и спросите, дорогой брат или сестра, за что бы вы хотели, чтобы я сейчас помолился? Узнайте нужду. И потом друг у друга спросите какую-то одну нужду. И сами про себя тихонько помолитесь. Ну, буквально минуту я дам на это, и мы потом дальше будем поклоняться в общем пении. Узнайте нужду соседа и помолитесь за него. Господь дорогой, Ты нас научи молиться друг за друга, участвовать в жизни друг друга, Боже, чтобы это было это угодно Тебе, Боже. И Ты благослови нас, Господь, постоянно пребывать в молитве и быть постоянными. Во имя Христа моя молитва. Аминь. Сейчас будет общее пение. Приглашаю вас, а пользуясь случаем, приглашаю каждый четверг на молитвенное собрание с 6 до 7. Немножко изменился сейчас формат. Мы сейчас начали больше молиться. Некоторые ведущие ставят там обратно микрофоны. У нас с 6 до 7 молитва. Проповеди сейчас пока нет. Мы молимся, разные наши нужды, и вот так проходит молитвенное собрание. Для чего мы должны сюда приходить, ну, каждый четверг приходить? Поэтому приходите, братья и сестры, участвуйте в этом собрании. Пусть нас Бог благословит. Искупленный верный народ, вскоре мы. Ко мне недавно, ну как недавно, может быть, там полгода назад приезжали знакомые из другой страны. И говорит там мужичок, говорит, слушай, а есть тут у вас какие-то кабинеты или в клинике, может, где можно? Ну, у него тут на щеке бородавочка такая, знаете, говорит, удалить. У нас за границей так дорого, как сказал, сколько это стоит. Ну, я позвонил, узнал, вроде есть. Пошли. Кожвендиспансер наш областной. Подходим туда, я подхожу к этому кожвендиспансеру, смотрю, таблица. Кожвендиспансер. Я мизинчиком вот так вот открываю эту дверь, знаете, это как раз девушка какая-то. Вы проходите? Я говорю, девушка, конечно, проходите, пожалуйста, давайте. Сразу такой вежливый становишься, потому что кожвендиспансер. Вот эта вывеска, она обо всем говорит. Зараза везде полнейшая. Хотя говорят, что, знаете, на клавиатуре или же на мобильном телефоне на кнопочках больше заразы всякой инфекции, чем на полу в кожвендиспансере. Ты зашел туда, там пытаешься ни до чего не дотронуться, вот так вот там проходите. А хотя смотришь дальше, уже вроде там чистенько, ну, вроде все нормально. Сделали ему там, удалили там за 200 гривен всего лишь. Вот, счастливый человек. Но вот сама эта вывеска и сам этот ярлык, он не давал покоя перед тем, как, когда ты там находился, перед тем, как зайти. Вот этого боялся, вот этого. Вы знаете, дьявол мастер на ярлыки. Я начал читать Евангелие от Марка, 3 главу, и там так интересно написано, только Иисус избрал себе 12 учеников, дьявол сразу же между ними забивает клин. Сразу же приходят умные люди, фарисеи, книжники, и те, которые больше всего знают обо всем, о Боге, говорят, да он же еретик, он сектант, он бесов, бесовскую силу изгоняет. А потом пришли близкие люди и хотели забрать его, потому что он вышел из себя, немножечко поехал, так сказать, с головой, что-то не то в порядке у него стало. То есть вот эти ярлыки наклеивают люди, и ты потом думаешь, а что будет, если я уверую? А что будет, если я приду в эту церковь или в другую? Вот что будет? Потом пришли матерь и братья его дальше и хотели забрать его. И вот после вот этого всего Иисус сказал, преподал важнейший урок. Говорит, кто будет исполнять, кто будет мне матерь, братья и сестра, и сестры, ну, те будут исполнять, кто будет исполнять волю Божью и слушать слова мои, тот мне будет и матерь, и брат, и сестра. Вот в таком плане. Мне один брат рассказывал, говорит, у них в церкви молодая девушка крестилась, а потом приходит на следующее воскресенье в церковь, такая немножко удрученная, говорит, что случилось? Говорит, мне мама сказала, лучше бы ты на панель пошла, чем в церковь, чем в свою секту. Вот эти ярлыки, они для некоторых как какая-то преграда. Церковь для них – это хуже кожвендиспансера. Это что-то наклеено, я не знаю, или коммунистическая эта идеология, или где-то вы услышали, или где-то по телеку, кто-то что-то сказал, вот это не то. Это ярлык. Вот дьявол мастер забивать клины и лепить ярлыки на несуществующее. Призыв к тем людям, кто не принял Христа, кто думает, что отношения с Богом или же ходить в церковь, неважно в какую, в эту, в другую, абсолютно неважно, это хуже, чем кожвендиспансер. На самом деле Христос пришел, чтобы мы имели эти взаимоотношения с Ним. Он пошел на крест добровольно, чтобы быть всегда рядом с нами, чтобы каждый из нас стремился к совершенству, чтобы мы научились исполнять волю Божью. А она благая, угодная и совершенная, написано в Библии. Благая, потому что то, что Бог предлагает, мы будем счастливы. Угодная, потому что она угодна для нас, и она нужна нам, эта воля. А совершенная, потому что совершения ее нет. Никакие философы не заменят те Божьи истины, которые описаны в Священном Писании. Если вы это принимаете, вы мне написано и брат, и матерь, то есть Бог говорит, вы тогда моя семья. Я приглашаю присоединиться к этой семье и быть в этом единстве общей такой Божьей семьи. А для этого нужно просто когда-то сделать первый шаг. Боже, без Тебя жил, хочу теперь вот измениться, хочу по-другому теперь жить. Грешил всю жизнь. не хочу теперь так жить. Вам нужно просто выйти и покаяться, сказать: Господи, прости, и этого достаточно. Я приглашаю церковь, давайте мы поднимемся. Здесь будут стоять братья. Вы можете сделать первый шаг, выйти и покаяться. Вот и все, больше ничего не нужно. Церковь будет поддерживать вас в молитве. Пожалуйста, я приглашаю. Избавляйтесь от ярлыков, которые лукавый наклеил. Господь, мы благодарим Тебя за то, что можем исполнять Твою волю, за то, что Ты нам ее показал, и за то, что Ты, Господи, всегда рядом. Помогаешь нам быть совершенными, стремиться к этой совершенству, к Твоему совершенству, Боже. Подарил нам надежду на будущность, Боже, и мы имеем вечную жизнь. Спасибо Тебе за это слово Твое. Благодарим Тебя за ход этого собрания, за то, что мы можем приходить сюда, видеть друг друга, участвовать в этом общении, в молитвенном общении, Боже, и в прославлении Тебя, живого Бога. Распусти нас с миром, помоги нам быть светом и солью на протяжении следующей недели, участвуй в нашей жизни, Господи, и помоги нам, Господи, также приносить плоды, угодные Тебе. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры. Работает буфет, приглашаю. Не расходитесь, будьте в общении.